Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, это центральноазиатская передача «Перекресток». Сегодня мы будем обсуждать тему преемничества в Центральной Азии. Будет ли она мирной и конфликты между детьми лидеров стран Центральной Азии. Сегодня у нас в гостях директор узбекской службы Алишер Сидик. Алишер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Журналист из таджикской службы Мирзо Салимпур. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А также с нами на связи по скайпу из Москвы Аркадий Дубнов, обозреватель московских новостей, а также человек, который очень давно изучает Центральную Азию. Алишер, первый вопрос вам. Вы настолько много пишете о делах Гульнары Каримовой, что, наверное, знаете все. Но все-таки непонятно, что происходит в последнее время. Очень трудно отделить факты от каких-то спекулятивных мнений, слухов. И даже читая твиттер Гульнары Каримовой, очень иногда бывает сложно понять, что происходит. Можете прокомментировать?
Очевидно, что в семье есть раскол серьезный. Разделились на два лагеря, на три, может быть, где Ислам Каримов некий такой султан Сулейман, да, как она говорила, что моя жизнь — это жизнь, напоминающая великолепный век, да, турецкий, последний три газеты «Хуррият». Получается, что на одной стороне она сама, на одной стороне султан Сулейман, и на другой стороне мать с дочерью, младшей дочерью Татьяна Акбаровна.
Дворцовые интриги.
Да, ну это очень интересно, так как мы наблюдаем это уже последний месяц, и что все-таки случилось, да, по-моему, даже Гульнара Каримова так точно не смогла ответить, что именно случилось. Единственное, можно сказать, что идет какая-то война.
Аркадий, скажите, пожалуйста, настолько ли важна фигура Гульнары Каримовой и настолько ли важна ссора между двумя сестрами, чтобы об этом говорить в разрезе борьбы за власть?
Аида, спасибо, во-первых, за возможность участвовать в вашей передаче. Во-вторых, я вам сначала вот что скажу. Значит, вы будете сильно удивляться, но я скажу, что я очень сильно сострадаю к вам, Каримову, как отец троих детей. Нас с ним, в общем, немножко подобная ситуация. У меня тоже трое детей, старший сын, большой сын от первого брака, и две дочери. И вот я сижу за этой фантасмагорической, так сказать, историей в семье Каримовых. Я с ужасом представляю себе, чтобы могло бы случиться у меня в семье подобное между моими дочерьми, которые очень любят друг друга.
Это трагедия, да, такая.
Они еще пока маленькие. Несчастье вот такого рода семей, высокопоставленных, царских, я бы назвал, семей, где дети становятся жертвами невероятных амбиций, взращенных вместе со значением роли отца и опрокидыванием этих амбиций на детей. Значит, теперь вот ваш вопрос. Мне никогда, честно говоря, не приходило в голову серьезно рассматривать Гульнару Каримову в качестве возможной преемницы на политическом поприще своего отца. Среди тех, кто знает, что такое Центральная Азия, ну, в первую очередь, что это Узбекистан, вот, наверное, Алишер тоже, может быть, со мной согласится, вряд ли кто-то сомневается, что даже такая гламурная красавица, представитель такого политбомонда уже европейского масштаба, как Гульнара Исламовна Каримова, могла бы претендовать реально на первую позицию в такой стране, как Узбекистан. Это гламурная политика, и она жива до тех пор, пока жив отец.
Алишер, скажите, пожалуйста, повлияли ли коррупционные скандалы Гульнары Каримовой на то, что происходит в последнее время?
Для чего тебе нужно открывать 4 канала, которые телевизионных каналов, которые день и ночь про тебя рассказывают? Для чего тебе нужно твое радио?
Но в то же время она очень себя странно ведет, например, выставляет очень...
Для чего тебе нужно столько пиара, столько открытости? Если как бы считается, если ты вор, то есть ты должен тихо воровать, да? Но здесь очень много общественной деятельности, фондов, всяких благотворительности. То есть для какой-то цели, какой-то великой цели, да, то есть некоторые говорят, да, то есть говорят, что она хотела, у нее были амбиции.
Но она очень легкомысленно себя вопрос, вела одновременно,
это,
да?
Это может быть просто человеческая слабость.
Не, ну, и на вопрос она
какой-то нарциссизм.
Не, на вопрос она, кстати, же отвечала. То есть вы ей когда говорили, вы хотите стать президентом, она так: я не исключаю, у меня, я человек неограниченных амбиций, вот такие. А потом в Твиттере, когда все уже провалилось, когда все это дело уже настолько отдалилось от нее, то в Твиттере как бы она начала говорить, что: о, я никогда не хотела, ну что, откуда это взяли? То есть на самом деле мы же видим, что все шло к этому, все разговоры, все такие подковерные. Может быть, Султан Сулейман об этом не знал, может быть, никто в реальности это не воспринимал. Насчет второй части вашего вопроса.
Коррупционный скандал, и такое впечатление, что от нее
реально
отвернулись.
Да. Он изменил ход игры, он изменил вообще сценарий, может быть, даже сказать. Если какой-то сценарий существовал, то, вероятно, что он повлиял на это, потому что Гульнара Каримова превратилась в такой некий токсичный, по-английски говорят, toxic asset. Да, ее имя открыто еще в суде никто не произнес, но все понимают, что следствие, которое ведется в Швеции, Швейцарии по отмыванию миллионов, сотни миллионов денег, долларов, алмазы и золото там, и наличные деньги там, и скандалы. В этой связи появляется такое необычное интервью, которое было как бы письменное интервью
Лолы
Тлавик. Это было воспринято, конечно же, экспертами как попытка отдалиться, так как активы Лолы Тлавиковой тоже находятся в Швейцарии, где прокуратура Швейцарии все больше и больше расширяет заморозку, так сказать, счетов. Все, кто связаны с Гульнарой, она токсична, от нее надо будет избавляться,
подальше
избавляться.
Алишер, спасибо. Мы еще вернемся к узбекской теме, и кто будет преемником, этот вопрос я задам в конце передачи. Мирзо, расскажите, пожалуйста, про Таджикистан. Последняя ситуация. Кто из родственников, из близких родственников Рахмона у власти? И все знают, что пришел его сын, да, недавно был назначен главой таможенной службы. Коротко можете рассказать, какая обстановка?
Приход родственников президента Эмомали Рахмона к руководящим позициям начал брать большой оборот при предыдущем сроке господина Рахмона, то есть начиная с 2007 года. Но этот период назывался в таджикской прессе как период кудовщины. Кудо это сват, и в этот период главные позиции в основном брали в свои руки именно сваты президента Рахмона. Это было первое поколение. Но вот последние 2-3 года уже мы начинаем видеть, что это старое поколение уже начинает вытеснять новое поколение родственников Рахмона, его сыновья, дочери.
Дочь
зяти.
Где? Ага, зять. Так?
Последнее назначение было Рустам Эмомали, старший сын Рахмона, который был назначен председателем таможенного комитета. Ее дочь Озода, сейчас она замминистра иностранных дел Таджикистана, и ее муж Джамалдин Нуралиев, это первый замминистра финансов Таджикистана и как бы негласный учредитель компании АРС, который заведует единственной платной дорогой Таджикистана. Это дорога между Душанбе и Хаджинстаном, главная стратегическая трасса республики.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте azatyka.ru/azatyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azatyk.mobi.
Аркадий, мы снова с вами на связи. Можно ли говорить о том, что для сына Рахмона, Рустама, это трамплин для президентства? Или для чего он вывел на эту должность своего сына?
Ну, вопрос вполне имеет право на существование. Если это сравнивать с трамплином, то тогда, может, трамплин готов, но нужно научиться прыгать. Вот для того, чтобы научиться прыгать с него политическим образом, обозначить амбиции Рустама Эмомали, нужно, ну, хотя бы для начала научить его выступать. никто не слышал, я сейчас еще не слышал его речей как какого-то администратора, политического деятеля, да. Мы только помним, что он умел давать голы, тренировать команды и быть футбольным мастером. Наверное, может, действительно парень не без недоспособности, которого при хорошей рихтовке можно научить, что называется, складывать кирпичи государственного строительства, да? Но, понимаете, в чем дело? Впереди у этой семьи, хотите в кавычках, хотите нет, большое будущее. Потому что последние выборы, на мой взгляд, показали, что стабильность в Таджикистане такая, ну, извините, это черный выбор кладочника, где ничего не может происходить в течение довольно длительного времени. Реформа с трудом можно ожидать реальной, но режим утвердил свою стабильность. Это стабильность в интересах больших игроков в регионе и за пределами, потому что накануне 2014 года вывода войск из Афганистана всем нужна стабильность по границам Афганистана и Таджикистана в частности. А Рахмон тот человек, который как бы демонстрирует всем, что он контролирует ситуацию. Поэтому стабильность режима Рахмона из внешних сил покушаться никто не собирается. А стабильность внутри Таджикистана этого режима тоже не подлежит никакому серьезному как бы сомнению. И то, что господин Рахмон смог без всякого сопротивления оппозиции, общественного мнения, вообще серьезно считать такие факторы существующими в Таджикистане, провести на один из высоких постов в стране своего сына, я это назвал, семейная касса должна быть в семейных руках, говорит о том, что Рахмон абсолютно уверен в своих силах. Это говорит одна вещь, Аида, это все правильно, трамплин там, да, но в семье, когда много детей, возникает очень много, так сказать, финансово-промышленных группировок, кланов, как это случалось и в других такого рода странах. При первом президенте Киргизии было то же самое. Когда подросли дети, у них выросли зубы, они, в общем, стали претендовать на власть, на экономику. Да? А то же самое было при втором президенте Киргизии, по Киеве. Так вот, при подрастающем поколении детей Рахмона, я не исключаю, что начнутся, так сказать, и противоречия внутри этой семьи, знаете, при дележе всех ресурсов этой страны. Так интересно. Что мы еще можем сказать, что именно Рустам Омали гарантированно удачный прыжок, так сказать, на высоту власти.
Аркадий абсолютно прав, и даже один местный журналист в беседе шутя сказал, что когда Рахмон давал главные позиции в бизнесе и во власти своим сватам, мы это как-то терпели, когда давал дочерям, сыновьям и зятям, тоже терпели. Но они растут уже геометрической прогрессии. Наша республика всех этих родственников уже не потянет.
Рустаму сколько лет? 26, да? Он тоже 26, подрос, да. Получается.
И вот это демонстративное назначение, многие думают, что показывает новые угрозы. Угрозы уже исходят из таких мест, которого сами это, Рахмон и его семья не ждет. Это угроза из самой семьи, потому что если Рустам Эмомали был обозначен как наследник, так, это означает новую перегруппировку сил самой элиты.
Да, интересно.
И несогласные появятся внутри самой элиты. Те же многочисленные зяты Эмомали Рахмона, у них тоже свои амбиции. Тот же Хасан Асадлой, брат жены президента, у него тоже свои амбиции. Поэтому то, что Рустам Эмомали выдвинулся на первый план, я не думаю, что это означает, что именно Рустам Эмомали и будет следующим президентом Таджикистана.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Вы слушаете «Перекресток». Мы сегодня обсуждаем тему преемника или преемниц с Центральной Азии. Тему транзита власти. Сегодня у нас в гостях директор узбекской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Алишер Сидик, журналист таджикской службы «Мирзо Салимпур» и из Москвы через Skype эксперт по Центральной Азии, обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов. Программу веду я, Аида Касымалиева. Алишер, такой вопрос. Все-таки ваши прогнозы. Кто будет преемником? Будет переходить родственникам или очень, близкому кругу?
Очень интересный вопрос, который уже мне или я начал задавать, или мне начали задавать уже с тех пор, как я начал свою журналистскую карьеру. Что-то быстро привлекали...
75 лет,
75 лет Исламу Каримову. Он может прожить еще лет 15. Да, Аркадий, мы же знаем, как они живут.
Мы не боги. То есть, мы не можем говорить.
Нет, но они обычно живут долго, и в процессе, знаете, за эти несколько лет, если бы кто-то назвал какие-то имена, ему приходилось бы каждый год менять это имя, да? Кто-то говорил, мне нравится Рустам Азимов, кто-то говорил, мне нравится Шавкат Мирзияев, Рустам Инаятов даже вот недавно вышел как другая замена Карим, но у него еще хуже со здоровьем. Трудно сказать, абсолютно даже, можно сказать, невозможно сказать. Ведь Каримов не собирается пока по его методам, по его как бы действиям сегодняшним. Нету никакой
сигнала,
что он вот уходит, до свидания. Да, вот, ну да, выбор у нас в
2015 году. А как у него со здоровьем время от времени появляется, что у него...
Это все не подтверждается. Угу. То есть это все на таком... спекулятивном уровне, исходящий из одного источника, а потом он появляется всегда, и это еще больше, да, он... То есть все срослось так, вся система так сложилась, что многие просто заинтересованы в том, что этот президент останется у нас навечно.
То есть, вот да, ради стабильности, чтобы...
А вот, как бы... даже не стабильность, просто уже такой стокгольмский синдром, уже невозможно...
Не любить без своего.
Без него уже невозможно представить жизнь, без него невозможно представить, что будет с нами. Вот он какой-то вот уже...
Вы тоже влюбились.
Я
в Гульнару я влюбился.
Надо просто признать реальность, что многих сознательная жизнь прошла при Каримове. Наша жизнь сознательно началась и уже продолжается очень долго. Ему 75 лет, он может прожить 80-90 лет, не знаем. То есть медицина очень хорошая. Я думаю, что говорить о каких-то именах, попасть в ту же ловушку, в которую все попадали на протяжении этих лет, то есть сказать, что ну как будет перемена власти, мирно или не мирно, опять можно только спекулировать. Каримов не готовит никакую перемену власти. Пока по крайней мере, визуально мы ничего такого не
видим. Ну, у меня такое впечатление, что вот последний скандал с Гульнурой поднял акции Лола Каримовой.
Да?
Не. Он поднял акции султана самого.
Потому что показал ее такую более рассудительную, более такую адекватную.
Она из тех, кто реально не хочет быть в публичной жизни, которые реально, если бы они не вспоминали бы, реально бы она не хотела бы, чтобы они вспоминали. Человек с такими деньгами не хочет, чтобы его вспоминали часто в Узбекистане.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа», радио «Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода.
Аркадий, мы забыли про Казахстан. Вы Акипресс Центральной Азии дали интервью, что преемником, наверное, будет, вы сказали, не дочка Дариға Назарбаева, а кто-то из...
Один из племянников.
Один из племянников. Вы кого имели в виду?
Не скажу.
Как обстоят дела, вот в Казахстане обстоят дела?
Очень технологично, если вы имеете в виду процесс подготовки транзита. Султан Назарбаев действительно настоящий елбасы, национальный лидер, который точно понимает, что внимание Казахстану, его инвестиционный климат и вообще инвестиционные перспективы зависят от того, а это очень важно для Казахстана, зависит от того, насколько инвесторы надежны в стабильности политической в Казахстане. И эта стабильность определяется прогнозируемостью транзита власти. Поэтому Назарбаев, будучи твердо уверенным, что этот вопрос очень многих интересует, это активно обсуждается внутри страны, публично, в отличие, например, там, от того же. Да. Он сделал, на мой взгляд, очень точный и уверенный шаг, назначив бывшего премьера, министра иностранных дел Касым Джамата Такаева, спикером Сената, вернув его из Женевы, где он несколько лет исполнял должность заместителя генерального секретаря ООН. Вы помните, как он перенес его, вы, наверное, слышали, он перенес его на заседание Сената, пригласил в Астану и сказал сенаторам, ну вот, что вам еще надо? Сам зам генерального секретаря ООН будет теперь вашим спикером. Сегодня Такаев, человек проверенный, надежный, приближенный как бы к семье, все понимают, что он должен занять пост президента, судя по Конституции. Но одновременно все понимают, что Такаев не претендует на роль действительно долговременного преемника. Да? Будет лишь страховочным как бы, механизмом для передачи власти в более, так сказать, перспективные руки. Хотя мы знаем, что бывает по-разному. Мы, например, знаем, что в Туркмении, когда по Конституции главой государства должен был стать тоже спикер парламента. Трагически, так сказать, кончина Топор-Мурата Ниязова в декабре. Кстати, 21 декабря случилось 6 года, через 7-летняя годовщина. Его конституционный преемник был тут же взят под арест и получил 5 лет там за какую-то годовщину.
У меня последний вопрос. Как могут соседние страны, мировые державы использовать конфликт между детьми и вот вопрос преемничества? Аркадий, вы можете ответить?
Вы знаете, это важный вопрос. Центральная Азия, регион, внимание которому в первую очередь определяется соседством с такими нестабильными точками мира, как Афганистан. С другой стороны, это важный регион с точки зрения ресурсов, которые нужны всему миру и на Западе, и на Востоке, и в Китае, и в Европе. Поэтому иметь или устанавливать отношения с возможным будущим преемником, который определяется, как мы понимаем, не свободным волеизъявлением, а волей царствующего главы государства, важно. Например, когда Гейдар Алиев, президент, первый основатель, как считается, нынешнего азербайджанского государства, приблизил и назначил на нужные посты своего сына Ильхама, то во всем мире стали искать возможность лучше познакомиться с Ильхамом, хотя и так они узнали хорошо. Да. Точно так же, я думаю, что теперь, если увидит в ком-либо из возможных как бы преемников серьезную фигуру политическую, будут искать возможность как бы приглядываться к нему. Ну, я думаю, что пока серьезно к Рустамову Мали это вряд ли относится, если он даже глава таможенного комитета. Я просто вообще хотел бы услышать хотя бы раз, как он говорит.
Ну, Аркадий, тот же Ильхам Алиев уже сколько, 10 лет молча руководит Азербайджаном и уже пошел на третий срок.
Нет, я говорю о примере того, как это было в свое время. Понимаете, вот вы, ребят, может быть, молодые, я-то очень хорошо помню, как Гейдар Алиев только в 92-м году вернулся во власть в Азербайджане после там, серии переворотов, понимаете? Я помню, как он уже был почти при смерти, как... Ну, в общем, не важно, не об этом и речь. Я говорю о том, что, например, к Рустамову Мали сегодня еще серьезно приглядываться рано, потому что у его отца еще 7 лет безбедной государственной жизни во главе, да, государства, а наследники в других странах не выявлены.
Да, вот Атамбаева сын молодой, и у нас был такой плачевный опыт, да, с Максимом Бакиевым, с Айдаром Акаевым. И вот, как вы говорите, приглядывались тоже вот к Максиму Бакиеву, с ним были переговоры. Да, и случилось то, что случилось.
Я думаю, что эта опасность при нынешнем президенте исключена. Там как бы непатия исключена из жизни государства на время президентства Атамбаева. Поэтому из этого ряда государств Киргизию можно спокойно пока исключать.
Да.
Навсегда. Интересно то, что Каримов как лидер считался лидером, который не очень сильно как бы всегда пытался маневрировать между державами в своей политике, то есть или пользоваться этой своей позицией уникальной, то он сближался с Западом, то с Россией, Но вот под конец сейчас у него более скристаллизировалась вот его именно внешняя политика, когда он не абсолютно теперь уже считает, что он балансирует между Россией и Западом, учитывая их интересы в регионе. Однако не очень сильно поддается российской, как бы, российскому натиску, так сказать.
Как вот конфликт в семье может быть использован?
Да, уже использован. То есть для России, конечно же, выгодно приход к власти, допустим, нынешнего премьер-министра Шавката Мирзиёева, который считается, что будет вести более лояльную к России политику. То есть есть такое настроение, что кто бы ни пришел после Каримова, будет вести более пророссийскую политику, чем он, так как он считается человеком с таким жестким хребетом, то есть его трудно прогнуть в этом отношении. А других, то есть России, возможно, будет удастся прогнуть. Я не думаю, что у держав сейчас есть определенная какая-то лошадка, на которую они готовы или хотят поставить, потому что это просто невидимо.
Просто какие-то финансовые интересы, если это не политические интересы.
Это просто незаметно. То есть там это на сегодня об этом говорить. То есть все понимают, что все будет по-другому, все будет резко, быстро, и будет просто надо будет действовать быстро в то время, когда Каримова не станет. Но заранее что-то планировать или учитывать стратегически, это очень сложно.
Между по всей Центральной Азии, да, возможно, мы говорили об азербайджанском сценарии.
Да.
Это возможно у нас, чтобы вот
аккуратно? Что, я думаю, что вот самое крупное несчастье вот наших стран, то, что главным источником обогащения для многих остается власть. Так? Пока вот эта ситуация не изменится, пока власть не потеряет свою коррупционную привлекательность, ситуация останется таким же. И будут сыновья, дочери президента грызть даже глотки друг другу, как на примере Узбекистана, да, именно за власть. Так? Но в ближайшей перспективе я не вижу таких факторов, которые бы поменяли власть, поменяли именно коррупционную привлекательность власти в других странах Центральной Азии, например, по примеру, Киргизистан.
Спасибо вам. Это был «Перекресток». На этом мы завершаем нашу передачу. Мы сегодня обсуждали транзит власти в Центральной Азии. Сегодня у нас были в гостях из Москвы Аркадий Дубнов, обозреватель газеты «Московские новости» и эксперт по Центральной Азии. Спасибо вам.
Спасибо.
А также гости Алишер Сыдык, директор узбекской службы, и журналист таджикской редакции Мирзо Салимпур. Спасибо. В пражской студии была я, Аида Касымалиева. Thank you.